Мир Божий вам, братья и сестры. Мы будем читать Слово Божие и помолимся. Евангелие Матфея, 13 глава. Мы прочитаем несколько стихов с 53 до конца. Откройте свои Библии и оставьте все свои заботы, переживания, все то, чем, может быть, вы сегодня были заняты в этом дне. Вот, все это оставим и направим наш слух, наше внимание, все на то, что говорит Слово Божие в тишине и спокойствии, как перед Божьим лицом. С 53 стиха, 13 глава Евангелия Матфея. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда и пришед в Отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иоси, Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем». Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарны Тебе, Господи, что по милости Твоей Ты дал нам возможность сегодня прийти в дом Твой. Господи, стоя перед Тобою, перед Твоим святым величием, благодарим Тебя, склоняемся перед Тобою, Господи. Ибо поистине, насколько Ты велик в Своем терпении, в Своем милосердии, в Своей любви к нам, таким слабым, ничтожным и согрешающим людям, от которых абсолютно ничто не зависит. И слава Твоя, Господи, нисколько не уменьшилась бы от того, если бы Ты отправил нас на вечное мучение. И однако же Ты в Своем милосердии оказал нам такую честь. Благодарим Тебя, Господи, за это. Ты оказываешь нам такую привилегию, чтобы присоединять наши голоса, славословия, хвалы, благодарения к голосам святых и чистых Твоих небожителей, ангелов, херувимов, серафимов, которые никогда не согрешали, подобно нам, никогда не нарушали воли Твоей, подобно нам. Слава Тебе, Господи, за это. И пусть этот вечерний час здесь, в этом доме сегодня, перед лицем Твоим, будет часом особого благоговения перед Тобою, особого почтения, чтобы все то, что будет говориться, Слово Твое, действительности полностью могло войти в наши сердца и вытеснить все то, что там гнездится не по воле Твоей. Чтобы Слово Твое могло войти в наш разум, и наше сознание было наполнено Твоим присутствием. Господи, благослови тех, кто отсутствует. Может быть, кто-то еще в пути находится. Благослови, храни. Услышь нас, мы все это просим. Во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, конец 13 главы, конец проповеди Господа нашего Иисуса Христа в притчах, как Он говорил и проводил. Я назвал сегодняшнюю нашу беседу «Неверие соотечественников Иисуса Христа». Что можно сразу, когда прочитает этот отрывок, я думаю, вы следили, когда я читал, и сами читали, что может прийти нам на ум, на наше сознание, на наше рассуждение? Первое, что мы могли бы, на что мы могли бы обратить особое внимание. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, может быть, вы уже давно это обратили, давно знаете. Я обращаю ваше внимание, первое, какой наш Господь удивителен в своих делах, в своих действиях и в своих поступках. У Него никогда нету никакой спешки, у Него никогда нету никакого опоздания. Заметьте, в Его действиях, в Его поступках никогда нету никакого неверного движения, неверного хождения. Каждый Его шаг, каждое Его действие, каждый Его поступок прежде всего строго предусмотрен. Так вот, посмотрите, когда Он окончил, здесь написано, 53 стих, когда Он окончил, не сказано, когда Он провел уже большую часть проповеди, тогда уже Он оставил. Нет, когда Он окончил, то есть Христос никогда не шарахался из стороны в сторону. Каждое Его дело, каждое Его слово и каждая речь Он прежде всего доводил его до конца, и потом начинал что-то другое. Это очень важное. Христос никогда не останавливался на полпути. Что-то начинал делать, не докончил этого, перескочил на другое, там немножко не успел, не сделал еще, потом третье, и так нигде ничего нету. У Него все предусмотрено, у Него все строго высчитано. Он никогда не ссылался на забывчивость, Он никогда не ссылался на занятость, Он никогда не ссылался на то, что Он загруженный, на усталость, Он никогда не говорил: «О, простите, я не успел это сделать, потому что я был очень занят вот там». Итак, нам нужно научиться у Господа порядку и дисциплине служение – это очень важное качество в служении Господа. Порядок и дисциплина в служении и в труде. Не окончив одного дела, не спешить перебегать на другое. Так, есть много людей, которые начинают очень много дел, но нигде нету порядка, нигде нету законченного дела. Ни в церкви, ни на работе, ни дома. Почему? Потому что человек не научен порядку и дисциплине в труде. Итак, мы прочитали. «И когда кончил Иисус притчи сии, пошел оттуда». Куда Он пришел? Он пришел в свое Отечество. Там, где Он в течение 30 лет жил, воспитывался, где его все знали. Итак, первое, давайте мы обратим наше внимание, самое серьезное, на претензии соотечественников к его проповеди, к его учению. Пришел в Отечество свое, он учил их в синагоге. Так вот, обратим наше внимание на претензии соотечественников. В чем дело? Христос, где бы Он ни находился, какие бы селения или семейства и людей Он не посещал, Он везде совершал чудеса, совершал добрые дела. Везде была видна Его рука. Но, как я уже сказал, Он никогда не уходил оттуда прежде, чем Он не сделал того, что Он намеревался сделать, или что Он планировал сделать. Так вот, это посещение Его Отечества, это не было первым посещением. Он уже, когда вышел на миссию, на свою миссионерскую работу, он уже посещал свое отечество. И реакция была самая, что ни есть, враждебная по отношению к нему в это первое посещение. Но благодарение нашему Господу, что Господь не обращает внимания на первую реакцию. И на этот раз он все-таки пошел туда. И заметьте, что и на этот раз, когда он пришел в свое отечество, реакция была та же самая, враждебная реакция. Почему, вы скажете, смотрите, здесь мы прочитаем, они изумлялись, слушая его слово. Но почему они изумлялись? Так что изумляются не всегда потому, что им очень нравится, и это касается их сердец, касается их сознания. Они изумлялись не потому, что на них подействовала их проповедь, его проповедь так подействовала, что они изумлялись и радовались, и благодарили Бога. Абсолютно нету. Они изумлялись. Почему? По той причине, что они считали невероятным, как этот простой мужчина, которого мы хорошо знаем, его отец плотник, да и он сам, как евангелист Марк пишет, не он ли плотник, то же самое. Здесь они говорят, он плотников сын, а там они говорят, он плотник. И вдруг, чтобы вот этот простой человек, который никогда не посещал школы, который никогда не воспитывался у ног Гамалиила, не воспитывался в раввинской школе, он не заканчивал эту школу. И вдруг вот этого человека, которого мы знали 30 лет, он никогда там никаких не проявлял качеств, как проповедник, как миссионер. И вдруг, когда он поменял место жительства, переехал жить в Капернаум, и теперь он пришел к нам, оказывается, что он чудеса творит, которых раньше никогда не было видно. А ведь ему все-таки было 30 лет, когда он поменял место жительства. Так вот, видите, вот оно что. Как он мог быть учителем, и как он может нас учить? И мудрость, откуда у него эта мудрость, они говорят. Смотрите, 54 стих. Откуда у него такая премудрость? Откуда у него такие силы? Вот оно что. Так вот, их раздражало. Знаете, они изумлялись, но они изумлялись не в радости и в словословии Бога, а они раздражались. Удивлялись, и как тут написано, изумлялись, потому что их раздражало вот это вот. Он не имеет академического образования никакого, и вдруг он учит. Помните, евангелист Иоанн, 7 глава, 15 стих, когда Христос учил, они задавали вопросы, говорили, да как он знает Писание, не учившись? Вот что раздражало этих людей. Они и не думали о том, что им нужно жизнь свою поменять. Они даже и не думали о том, что то, что он говорит, это касается их покаяния, их обращения к Богу. Они об этом не думали, потому что они считали себя порядочными людьми. Они присвоили себе право судить о других людях. Хорошо он говорит или плохо. Так вот, они не могли поверить, как это он не учился, и вдруг он может творить такие чудеса? А может, он черной магией начитался? А может, он у каких-то там восточных мудрецов магии научился? Помните, когда апостолы проповедовали Петра и Иоанна, особенности, когда в храме они исцелили этого человека, который там сидел у ворот, называемых красных, которого они исцелили, а потом Петр проповедовал, а потом их арестовали, вот и 5000 показалось. И потом, когда начали беседовать с ними, там первосвященники, то там, заметьте, 4 глава, 13 стих, там написано, они заметили, что они были людьми некнижными,
То есть они учили и говорили не как книжники и фарисеи. А потом они увидели, о, так они точно так же учат, как Иисус. Почему там написано, они заметили, что они были с Иисусом 3,5 года, и поэтому не прошло это время бесполезно для них. Вот какие претензии были у этих людей. Они не слушали то, что он говорил, они возмущались, потому что его поведение, его учение, оно не вмещалось в их сознание. Он не может быть учителем. Он не может быть проповедником, потому что мы его знаем. Второе, заметьте, какие претензии они предъявили. Это тоже серьезные претензии. Второе, претензии их были к его социальному положению. Кто он? Вы помните, когда-то Павел писал Коринфянам и говорит, братья, посмотрите, кто вы призваны, немного из вас благородных. Вы знаете, есть род до 10-го поколена там где-то предшественники. Мы знаем еще за 200, за 300 лет, что он из такого благороднейшего рода. Его отец был граф, его отец был там тем-то. И вот это идет поколение из поколения, вот такие благородные. О, и Христос был с этого благороднейшего рода, поэтому и неудивительно. Мы же знаем его дедушку, он был очень речистый, был великий проповедник. Мы знаем его отца, он был вот таким и таким. Ну и теперь неудивительно, что и внук вот такой. Помните, даже Павел писал Тимофею, вера, которая в твоей бабушке, вера, которая в матери, и в тебе эта же вера. Правда, он не имел в виду, что вера передается по наследству. Абсолютно не об этом идет речь. И поэтому они вызывали, или они, их возмущало его социальное положение. Он был бедным человеком. Посмотрите, им даже и в голову не приходило, что тот, кто может творить такие чудеса, тот, кто может так говорить, несравненно лучше, чем говорили книжники и фарисеи, что он проявил необыкновенную премудрость и силу, и вдруг этот человек, он не имеет академического образования, что это только, если это есть на самом деле, то это человек Божий. Это Божий посланник. Знаете, очень трудно иногда людям свыкнуться с мыслью, если они привыкли вот так жизнь влачить, вот как в Назарете когда-то. Помните, сказал один человек, может ли что доброе быть из Назарета? Потом они понимали, что что-то здесь не то. Вы знаете, я помню свою юность. У нас небольшое село, маленькое было, там, где я вырос. Никто до меня и моего товарища, с которым мы вместе учились, никто из нашего села даже в колледже или в техникуме не учился. Некоторые только хай-скул закончили. И вдруг мы вдвоем с товарищем после средней школы мы едем поступать в университет. А люди смеются и говорят отцу и матери, куда они лезут? Да их же на порог не пустят даже. Нас пустили. Мы прошли. Вы знаете, целый год мы уже учились, мы там были. Целый год в селе говорили, они же обманывают отцу с матерью. Да ты ж поедь провер, каже, где он там находится. Да это не может быть этого. И приезжал мой отец, проверял. И мать приезжала, то же самое. Потому что люди не верили. Ну как это? Ну до сих пор никто никогда не учился, никто никогда не был. И вдруг появились два молодых человека. Вот. Вот так бывает. Поэтому Я когда читал этот текст Священного Писания, я не удивлялся, что эти люди вот смотрели на Иисуса Христа и смотрели, и они не понимали, ну как это так? Ну никто никогда с Назарета не обладал вообще даром речи, никто не было никогда в Назарете такого. И вдруг он начинает учить, и он начинает говорить, ну не принимаем, мы не хотим это. И смотрите, да более того, ну это ж бедный человек. Смотрите, их алиби, вот что они говорят, не плотников ли он сын? То есть, этот человек не из знатного рода, не из богатого рода. Это не то, что предки его были богатыми людьми. И все-таки, когда вы внимательно прочтете их претензию к его социальному положению, то вы можете заметить, что они глубоко-глубоко ошибались. А все-таки Христос был из какого рода? Из дома и рода Давидова, с царского рода, с богатого рода, с рода, который его праотец Давид на веки и вечные остался как пример для людей. Помните, когда мы читаем Ветхий Завет, кто являлся образцом для всех царей, когда речь шла о каком-то царе? Он во всем поступал так, как отец его Давид. Или же, когда плохо мы читаем, он не поступал, как Давид. Просмотрели. Проглядели, что их человек, их соотечественник был царского рода. Потомок царя Давида. Хотя, разве унизительно быть сыном плотника? Кто тут у нас есть плотники и имеют детей? Разве это унизительно быть сыном плотника или сыном машиниста или сыном еще? Нет, это не унизительно. Но я вам хочу сказать вот что. Люди, которые склонны к спорам, люди, которые склонны к недовольству, они никогда не видят достоинства в человеке. Самый, что не есть достойный человек, будет среди них, они всегда найдут что-то, чтобы опорочить, потому что они склонны этому, потому что это есть их стиль жизни. Я всегда помню один пример, когда один профессор взял чистый лист бумаги и взял карандашиком посередине, поставил точечку маленькую и показывает студентам, что вы видите? Все говорят, да, чистый лист бумаги. Один сказал, а я вижу точечку черную. Вот как бывает. Вот это есть люди, которые целый лист чистой бумаги, но они не видят чистоты, но точечку они заметят. Это специалисты особые. Вот так точно эти жители Назарета, этого города, вот, они не видели чистоты этого человека, не видели чистоту Иисуса Христа. Он же 30 лет жил здесь, ходил. Вы можете что-нибудь плохое сказать о его словах, о его поведении, о его жизни, что-нибудь вы можете компрометирующее найти? Нет, он сын плотника. Поэтому все сказано. Так вот, следующее, посмотрите, на чем они споткнулись. Какие претензии к социальному положению. Они говорят вот что. Не его ли мать называется Мария? Видите, я сколько смотрел, читал. Вот, где еще есть Марии там? Почему-то им вдруг не понравилось, что мать Христа звали Мария. Ну, при чем тут название? У каждого из них есть отец, у каждого из них мать, и каждый из них имел имя какое-то. Но вдруг мне не нравится, брат, я не могу с тобой общаться, я не хочу иметь ничего, потому что мать твою звали Мария. Это же глупо. Другого объяснения я не нахожу здесь. Почему? Смотрите, не плотников ли он сын? То есть они имели претензии к его социальному положению, бедность, самая низкая специальность, плотник. Второе, не его ли мать называется Мария? Здесь не сказано, мы же знаем его мать, мы знаем ее поведение, мы знаем ее язык какой-то и тому прочее. Не об этом речь идет, а не, мы же знаем, не его ли мать называется Мария. Это просто уму непостижимо, насколько эти люди были испорчены. Они нашли причину, чтобы отвергнуть Иисуса Христа, потому что его мать называлась Мария. Хорошо, а если бы его мать называлась Раав, помните, в Иерихоне, то это было бы ничего. А если бы его мать называлась Руфь, это же Моавитянка, не было бы. А во-вторых, что очень важное, что было упущено, и Мария, как и Иосиф, были из дома и рода Давидова. Она была царская дочь. По современному нашему пониманию, это принцесса. Мария, принцесса. Она дочь царя Давида. Следующее обвинение, смотрите, дальше какие. Братья. Ничего не сказано, что они были хулиганы или не были бездомные, не сказано о том, что они были ленивые или злые, или еще что-то. Нет. Посмотрите, следующее обвинение, что они говорят, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иосиф, Симон, Иуда. Почему-то теперь уже и братья Иисуса Христа тоже не нравятся им. Вот так оно бывает в жизни людей. И, к сожалению, братья, дорогие сестры, и в христианстве очень часто бывают подобные проблемы. Кто-то нравится, кто-то не нравится. Кто-то симпатизирует, а кому-то не симпатизирует. И если человек не симпатизирует, если он не нравится, человек не может смотреть, он всегда с опущенной головой ходит, ему надоело смотреть, он что бы он ни слышал, он ее всегда возмущает, что бы он ни слышал, что бы ни говорили, всегда внутренность его бунтует. Почему? Потому что он имеет антипатию к этому человеку, и ему все не нравится. И что мать звали Мария, и что у него вот такие братья и сестры. И дальше посмотрите, католики, те хоть вышли с положения, те говорят, это не были его братья, это были сыновья Иосифа. А Иосиф уже в преклонных годах женился на Марии. Вот, поэтому Иисус один был у нее. То есть это по сути дела, не брат в прямом смысле этого слова. Так вот, здесь социальное положение. И хотя они не верили Христу, но здесь совсем иное. Кто обладал силой, кто обладал мудростью, никто не обладал. А почему тогда Христос обладал? Значит, им нужно было смириться и уразуметь, что это в действительности их соотечественник. Есть Божий посланник. Они не могли с этим смириться. Вот что главное сегодня. Вот почему сегодня люди многие не хотят к Господу обращаться. У них есть множество причин. У них есть претензии. Почему вот так, почему не так, почему он войны, почему бунты, почему болезни, почему... И вообще, как некоторые, почему-то я должен верить, потому что Библию написали все евреи, и почему не русские, почему не китайцы? Так сегодня нам сказал один человек утром. Почему? Видите, есть претензии, так точно, как и здесь. Претензии, они не могли согласиться с ним, что у него особый статус. Поэтому они находили. Даже больше того, смотрите, сестры его, не все ли между нами? Они не могли ничего сказать плохого ни о братьях, ни о сестрах, ни о Марии абсолютно. Конечно, я не хочу сказать, что его сестры Иисуса Христа были какие-то там, ну, может быть, не очень красивые, вот, или еще что-то. Они были простые, они были из простого рода. Итак, посмотрите, какое единство в оппозиции. Кому-то не нравилась мать, кому-то не нравились братья, кому-то не нравилось то, что он не имел академического образования и тому подобное. Казалось бы, они должны быть особенно счастливы, особенно благодарны Богу, что их соотечественник в действительности достиг такого положения. Это должно быть причиной, основанием их особого служения для Бога, особой молитвы для Господа, особой ревности, особого желания. Этого не было. И заметьте, 57 стих, «И соблазнились о нем». Христос виноватый в том, что они соблазнились. Очень часто люди говорят, а я соблазняюсь. Так где причина? Причина в тебе самом. Они соблазнились. В ком причина? Причина в них самих, не во Христе. А теперь давайте посмотрим на следующее, третье. Какова же была реакция Иисуса Христа на это все? Посмотрите, его абсолютно нисколько не смутило то, что они говорили. Абсолютно. Недаром Писание пишет, апостол Павел, послание евреям, 12 глава, 2 стих написано, пренебрегший посрамление. Вот чем мы можем пренебрегать. Когда нас ругают, когда нас злословят, когда нас поносят, Бог дает огромное поле деятельности для пренебрежения не людьми, а тем, что они говорят. Иисус Христос, пренебрегший посрамление. И заметьте, вместо того, как делают люди повсеместно и везде, когда они видят чью-то оппозицию, когда они видят какое-то оскорбление, неправедные там и другие вещи, которые они говорят, люди усугубляют эти оскорбления. Христос вместо того, чтобы усугубить эти оскорбления, наоборот, что Он делает? Посмотрите, какое удивительное великодушие, 57 стих. Он говорит, а что здесь удивительного? Не бывает пророк без чести, разве только в своем отечестве и в своем доме. Нам нужно научиться, дорогие мои, вот этому великодушию к тем людям, которые не терпят нас, к тем людям, которые не могут разговаривать с нами мирно, тем людям, которые не нравятся, мы не нравимся. Уже при одном появлении нашем у них аллергия начинается. Господь говорит, пренебрегайте вот этими всякими, вот, а наоборот, являйте великодушие. Вы знаете, я раньше как-то не размышлял, но когда готовился к этому, к этой проповеди, меня это просто, ну, потрясло. Как это так? Господь наш настолько великодушен. Господь не говорит, что так должно быть, что они его отвергли, что они его поносили. Нет, это неправильно, так не должно быть. Но Он, со своей стороны, Он нам показывает образец. Образец. Так вот, Господь этим своим великодушием, Он как раз-то и подтверждает. Они спрашивают, откуда у Него такая премудрость и такие силы? Если бы это был самозванец, вы знаете, там бы драка завязалась бы. Но поскольку Он был Сын Божий, и Он обладал премудростью свыше, Он обладал силой божественной свыше, поэтому Он явил великодушие. И Он говорит, ваше отношение ко Мне как раз-то и подтверждает то, что Я обладаю силой не человеческой, но божественной. Вот, дорогие мои, наше поведение, вот для чего великодушие проявлять. А если мы становимся на один уровень с этими людьми, и мы начинаем отвечать тем же, что и они нам, то это показывает, что мы такие же, как и они, такой же дух. И так удивительное выражение, 58 стих. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Вы знаете, я рассуждал об этом, и я себе думаю так. Неужели человеческое неверие может связать руки Богу, чтобы Бог не мог проявлять того, что Он хотел бы проявить? Кто может помешать Господу осуществить то, что Он намеревается сделать? Писание об этом много говорит. И Писание утверждает и говорит, никто не может Ему помешать, если Он что-то наметил сделать. Почему Он здесь не явил чудес, которые, казалось бы, Он должен проявить? Ведь сам Христос сказал однажды в Евангелии Луки, Матфея, «Богу все возможно». Так вот, мы должны уразуметь, о ком здесь идет речь и о чем идет речь. Это касается, и это верно, что Он не мог совершить там мной чудес. Это касается тех, кто верует и в конкретных случаях, и в общих случаях. Ну, например, когда вы читаете послание римлянам, там написано, Павел пишет, 1 глава, 16 стих, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, которое есть что?» Помните? Сила для кого? Для безбожников, для тех, кто отвергает Бога, для спасенных, для верующих. Павел пишет послание к Коринфянам. Итак, слово о кресте есть то же самое. Сила для кого? Для верующих. А безумие для кого? Для неверующих. Вот так точно и здесь мы должны понять, что он не мог не потому, что они связали ему руки, и он не мог сделать там чудеса. Они не верили в него. Они не приняли, оказывается, в Назарете в это время не было ни одного человека, который бы мог бы уверовать в Иисуса Христа, если бы он явил чудо. Поэтому он не мог. Поэтому сила Божия ко спасению всякому верующему. Слово о кресте – сила Божия для спасаемых. Вот о чем я. Поэтому невероятно, милые мои, одно и то же действие. Заметьте, одно и то же средство. Но Павел пишет, для одних это запах живительный, а для других запах смертоносный. Вот о чем речь идет, когда мы это читаем. Не мог совершить там многих чудес. Почему? Они связали ему руки, и Христос оказался бессильным, видите ли, не мог сделать ни одного чуда. Они не верили в него, поэтому Христос не разбрасывается чудесам. Они пришли и говорят, Господи, и Учитель, нам хочется видеть от Тебя знамение. Христос не явил им знамение. Он сказал, род неверный и лукавый, одно будет знамение. Это как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи. Вот оно, знамение. Так точно и здесь он не мог сделать. Поэтому, смотрите, для одних благословение, для других проклятие. Он пролил свою святую кровь. Для нас это благословение величайшее, потому что она очищает от всякого греха. Мы в ней постоянно нуждаемся. Но эта же кровь является проклятием для тех, кто отвергает ее. И она не может действовать на них. Она не действует. Помните, богач просил Авраама, отче Авраама, пошли Лазаря, чтобы он засвидетельствовал моим братьям, чтобы они не попали сюда. Что ему сказал Авраам? Он сказал, знаешь что, я не могу это сделать, это не в моей компетенции. Нет, Авраам говорит совершенно другое. Не поверят. А разве Христос не воскрешал мертвых? А разве не было в Ветхом Завете воскресения мертвых? Были воскресения. А разве, помните, мы читаем, когда Иисус Христос умер, И потом, когда Он воскрес, гробницы открылись, и многие святые вышли из гробов и явились многим. Но кто воскрес? Кто явился? Святые, не богачи, не другие. Они явились, многие, во Святом Граде, Иерусалиме. Вот так точно и здесь. Они отвергли Христа, поэтому для кого Он будет творить чудеса? Оно им не поможет. Есть Слово Божие, и они должны принять это Слово. И когда они примут это Слово, когда они уверуют, вот тогда возможны и чудеса, которые Господь им явит. Итак, в заключение хочу сказать то, что этот текст мы с вами прочитали. Что мы берем отсюда сегодня, что мы должны взять? Я не спрашиваю, как вы понимаете, но я хочу сказать, что мы должны прежде всего взять, какие библейские истины. Прежде всего, научиться порядку и дисциплине труда. Если мы этого не научимся, с нас никогда не получится никогда никакие служители церкви, ни людей. Второе, если мы Божьи служители, то наши отношения к соотечественникам и соотечественников к нам, если оно будет даже самое, что ни есть, враждебное по отношению к нам, оно должно утверждать нас в эту истину, что это в действительности, мы на правильном пути, мы правильно проповедуем, мы правильно говорим. Почему? Потому что то, что мы говорим, реакция на Слово Божие всегда вражда, всегда ненависть. Даже если дети Божии слышат неправильное что-то, они никогда не проявляют ненависти и враждебности. Но когда нечестивцы слушают Слово Божие, и когда оно их касается, у них все внутри горит, бунтует. Они не могут быть спокойными. Это должно утверждать, мы на правильном, на истинном пути. И третье, для тех, кто отвергает авторитет Слова Божия, чудо не поможет. Не ищите этих чудес. Ищите прежде всего Слово Божие. Нужно принять это Слово Божие. Тогда Господь может явить и чудеса, и поможет нам. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение, за дар вечной жизни. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты показываешь нам образец служения, образец творения дел Твоих. Как нам мы должны относиться к тому, что Ты поручаешь каждому из нас. Господи, поэтому научи нас иметь такое отношение к служению, как оно было у Тебя, Господи. И Ты нам показываешь, что Ты никогда не начинал несколько дел, не закончив и не довел до конца. Благодарим Тебя, Господи, что дело спасения также было Тебе поручено, и Ты его начал, и Ты его окончил. И Ты, Господи, обещаешь в Слове Своем Святом, что то начало, которое Ты совершил в нашей жизни, Ты также и закончишь. Хвала Тебя за это, Господи, иначе мы бы никогда бы не дошли бы до врат вечной отчизни. Благодарим Тебя за это, Боже наш. Поэтому мы также просим Тебя, чтобы Ты нас научил великодушию, как и Ты в свое время имел это великодушие, Господи, что Ты никогда не усугублял разрыва, пропасти между людьми. Это они отвергли Тебя. А Ты шел к ним, Господи, Ты старался всякими путями достичь их сердец. Помоги нам, Господи, всегда ради имени Твоего Святого также проявлять великодушие ко всякому человеку, который с нетерпением относится к нам. А также, Господи, помоги нам прежде всего довериться Твоему Слову, как и учит Твое Священное Писание, чтобы оно было для нас авторитетом, чтобы оно было для нас и хлебом, и водой живительной. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови Церковь, благослови больных в нашей Церкви, каждую душу, и те, которым я просил сегодня вечером, и те, которых не упоминал имен. Господи, Ты знаешь каждую душу, благослови, утешь своим присутствием и своим посещением, а также благослови спевку предстоящую, чтобы мы могли также учиться прославлять стройно Твое святое имя. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.